торговцу хорошо.
Доброе утро, это радио «Комсомольская правда», с вами в студии Илья Кузнецов. Совсем скоро к нам присоединится главный редактор «Комсомольской правды» Приморья Сергей Ланин. Ну и сейчас в студии радостная новость. Появился Павел Краснов. В Кратой появился. Паш, доброе утро.
Доброе утро.
В Кратой нашей видеотрансляции, которая продолжается на сайте dv.kp.ru, в нашей группе Facebook «Комсомольская правда» Владивосток. На нашем YouTube-канале также эфир продолжается. Но не только с помощью радиоприемников и наших онлайн-трансляций можно наблюдать за нашим эфиром. Также можно и с помощью мобильного приложения. Называется «Радио КП», существует для платформы iOS и для Android, там все очень просто, скачиваете, называется «Радио КП», устанавливаете на свой мобильный телефон, на свой смартфон, находите Владивосток, там все наши подкасты, архивы эфиров, там все можно отслушать, прослушать, узнать, что у нас в студии происходит. Номер телефона студийного все тот же, 230-22-52, номер для ваших сообщений в наш WhatsApp 8-924-300-1003, никаких изменений у нас не произошло, успели мы побеседовать о приморском меде сегодня, о сложностях, но все-таки приморский мед. Павел, ты какой мед предпочитаешь?
Никакой.
Никакой мед не предпочитаешь?
Я не любитель меда особо. Я вообще сладкое не люблю. Я, наверное, Полина наша Степаненко укусила в какой-то момент незаметно.
Полина Степаненко сегодня появится, кстати, в нашей студии.
По этому поводу поговорю, потому что я сладкое как-то разлюбил.
Не очень. Я вот очень люблю липовый мед. Я как-то вот тоже не очень люблю сладкое, но вкус липового меда мне всегда нравился и нравится. Давай начнем этот час с такой вот новости, да, которая касается всех автомобилистов. Вопросы возникали, ведь уже год прошел. Правительство России может еще на год продлить дальневосточникам возможность завозить подержанные машины без установленных систем ЭРА-ГЛОНАСС. Именно дальневосточникам. Об этом сказал вице-премьер, полномочный представитель президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Об этом сообщают наши коллеги со ссылкой на ТАСС. Напомним, что в ноябре 2018 года председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев утвердил временный порядок ввоза на территорию Российской Федерации подержанных авто с правым рулем для жителей Дальнего Востока. Здесь еще раз необходимо акцентировать внимание. Юрий Трутнев заверил, что для жителей Дальнего Востока будет продлен временный порядок ввоза праворульных машин для собственных нужд. Это тоже очень важно отметить, еще на один год. Сейчас вопрос прорабатывается в правительстве. Полпред считает, что такое правило надо продлить, ведь нужно делать все возможное, чтобы людям было комфортно жить, заявил вице-премьер. Ну, кстати, вот много вопросов возникает по поводу той самой кнопки ЭРА-ГЛОНАСС, установленной во многих машинах. У меня в одной из машин установлена.
Да, и как?
Но я до сих пор не могу понять, как она работает.
Ну, ты проверял ее, тестировал?
Нет. То есть я не готов услышать голос чей-то в своем автомобиле. Я думаю, что если даже такое произойдет, я от страха могу выйти. Даже на ходу. Когда эта кнопка мигает красным, когда-то эта кнопочка мигает зеленым, что там происходит с ней, я не знаю. Но она у меня установлена. Некоторые случаи были, что вот она не то, что установлена, а просто приклеена. Да,
даже так,
да, и там есть... просто батареечка стоит, и все. Просто мигает какая-то штуковина. Да, есть.
А сколько стоит эта кнопка?
Около 30 тысяч, по-моему.
Слушай, хороший бизнес. 30, за 30 тысяч рублей взял, наклеил просто.
Да, купил, наклеил, установил.
С батарейкой.
Я вспоминаю те самые случаи, когда появились китайские iPhone, да, там ничего не было, только та самая лампочка. Иногда, да, ассоциации возникают такие же и с установленными. Как эта штука работает, не знаю. Статистики, кстати, по-моему, до сегодня... на сегодняшний день также нет. Сколько раз использовали кнопку ГЛОНАСС, насколько она эффективна была, да, кто ее делал. Сергей Ланин, доброе утро. Сергей уже в студии появился.
Доброе утро, тема.
В твоем автомобиле.
Любимая моя автомобильная тема, да, нет. У меня нет в автомобиле кнопки ГЛОНАСС, потому что мой автомобиль 2008 всего лишь года. Но мне как доводилось ее пытаться тестировать на одном из автосалонов на Центральной площади, когда дилеры выставляли свои новые автомобили. Мне нужен был хороший тематический кадр для этой кнопки. Я пофотографировал ее в салоне изнутри, понимаю, что она не очень хорошо смотрится, потому что она не мигает, не горит. Тогда я нажал кнопочку, чтобы она загорелась красным, и тогда фотография получилась лучше. И тут со мной связывается оператор, спрашивает, что у вас. Ну, мне пришлось извиниться, сказать, я случайно задел. В принципе, мне никаких за это просто...
Я случайно задел, что у вас происходит. Я случайно нажал, что у вас происходит. И эти вопросы были?
Что-то нет. Нет, на самом деле, адекватный вполне себе оператор. Но возвращаясь к новости о том, что продлили временный порядок установки, я просто напомню, что до прошлого года мы гадали, что же будет дальше с нами и с правым рулем, соответственно. И по инициативе новых властей Приморского края нам этот временный порядок продлили индивидуально для дальневосточников. В этом году этот мораторий как бы истекает, надо снова продлевать. Трутнев уже сказал, что да, не переживайте, но, насколько я знаю, коллеги уже связались с оператором «Эроглонас», там до сих пор не знают о том, что у нас продлевается этот временный порядок. Так что будем посмотреть.
Пока непонятно, да, что происходит и как это будет происходить. Но, кстати, вот у нас еще одна новость для автомобилистов есть, как таковая. Я думаю, что стоит на нее тоже обратить внимание. В ГИБДД сообщили о новых устройствах для контроля скорости автомобилей. У нас вот скорости автомобиля уделяется особое внимание какое-то. У нас очень много видеокамер, да, стоит.
Я бы не сказал, что много. У нас порядка 90 камер вообще в Приморском крае, насколько я помню, на 60 там рубежах. Ну, вы помните, у нас есть крисы и кордоны. Это значит, что на одном рубеже может стоять несколько камер.
Но у нас еще есть специально обученные люди, которые
прячутся с радарами. Да. Кстати, многие считают, что это частные камеры, которые на Русском острове, где-то в районе Ботанического сада. Это не частные камеры. У нас в Приморском крае нет частных таких умельцев зарабатывать на чужих там штрафах. На самом деле, это тоже Примгосавтонадзор, насколько помню, эта контора называется. Это краевое предприятие, оно же является оператором парконов, то есть штрафуют за неправильную парковку. Оно же является оператором вот этих нескольких нестационарных камер. И эти места установки этих камер тоже, кстати, обозначены. Это не случайные места, то есть они не в кустах прячутся. Если вы зайдете на сайт ГИБДД, и там есть очень подробная карта установки радаров.
Возможные установки вот этих вот радаров. Где они могут стоять?
Это единая карта для всех. И стационарных, и нестационарных радаров. То есть можно зайти и сейчас, и прямо сейчас посмотреть.
Так вот, на смену этим камерам-тайногам, которые фиксируют нарушение скоростного режима, могут перейти новые мобильные комплексы. А могут не перейти. Тут такая вот в двух словах-то. Они будут устанавливаться прямо на крыше патрульных автомобилей госавтоинспекции. Вот если ты увидишь потом автомобиль, у него на крыше что-то будет установлено, тогда это вот та самая мобильная камера. Мобильные камеры смогут производить замер прямо на ходу, в транспортном потоке. От таких устройств не спрячется ни один нарушитель. Так утверждают многие инициаторы данного проекта. Я думаю, что у них что-то должно получиться, а возможно, что-то и не получится. Продолжаем нашу сегодняшнюю программу. Долго.
Ну, это вы виноваты. Вы виноваты, что у вас одни пробки такие в городе.
Доброе утро!
Доброе.
И у нас в студии в гостях человек, которого ждали мы все утро, кстати. Да. Никита Олегович Исаев.
Его можно ждать всю жизнь, мне кажется, этого Никиту Олеговича Исаева.
Политик, лидер движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики.
Да.
Только в Владивосток прибыли.
Да, только вот с корабля на бал к вам. С корабля прямо на бал.
Сколько времени прошло с того момента, как самолет приземлился в Владивостоке?
Он приземлился, по-моему, в половине седьмого, да, где-то так, собственно, и после этого еще несколько встреч в аэропорту и двинулся уже сюда, да, и, собственно, все происходит, все заторы у вас здесь в городе, печальная достаточно история.
Фотографию уже успел.
Меня испугало минус 3, когда мне сказали, что приземляюсь, потому что в Москве вчера был самый теплый день за всю историю метеонаблюдений. Было что-то плюс 21. Но ваши какие-то минус 3 превратились, вот я сейчас посмотрел, делал хэштег какой-то, был уже плюс 9.
Но там в самолете неточная информация. Что там?
Минус 3 было в Артеме.
Это не Владивосток же, да, это же Артем вообще, это другой город.
Ой, для нас, знаете, все, что за МКАДом, это все одно и то же. Ну, это вот такая вот есть небольшая история, да. А так очень прекрасно. Я очень люблю Владивосток, и наконец-то я могу в самом городе Владивосток сказать, что это мой любимый город в России. Потому что вот когда вот приезжаешь в какой-нибудь город, там, Самару, Новосибирск, они говорят, ну, расскажите о нашем городе. А я не могу им искренне ничего говорить. А в Владивостоке всегда это делаю с большим удовольствием.
А вы следите за новостями о Владивостоке?
Да, конечно.
Недавно Варламов.
Я их создаю в том числе, кстати, чтобы вы понимали. Не все это, наверное, могут понимать, ну, хотя в век современных технологий, наверное, уже догадываются потихонечку, но, да, слежу и создаю.
Недавно Варламов, блогер, раскритиковал Владивосток в очередной раз.
Адуван, так говорят.
Почему?
Адуван почему? Да. Ну, вот у него такая кличка, он, значит, ну, вот у него же такая шевелюра, да, похожая на одуванчик. да. Ну, он же всех, наверное, критикует. Я не знаю ни один город, который он каким-то образом бы поддержал.
Почему же?
Какой?
Берлин.
Я не слежу за ним.
Франция, Париж, Берлин, Нью-Йорк. Так, может быть,
туда ему?
Нет, ну, подождите.
А вчера обсуждались какие-то новые лидеры оппозиции, и в ней Варламов был назван как один из потенциальных лидеров, да, то есть сейчас вот все обсуждают транзит власти, кто же после Путина, как это будет, когда будет, ну, и, собственно, вот Варламов в том числе рассматривается. Комичная история, конечно, но в любом случае человек действительно что-то может, собирает какие-то просмотры в Ютубе, что-то бегает по городу, занимается урбанистикой, то вроде сидел на контракте у Собянина, потом, значит, летом его всяческим образом хейтил и так далее. Веселый парень.
Непостоянный, непостоянный. В то же время он говорит, что Хабаровск хороший город, а у нас как раз из Хабаровска во Владивосток столицу перенесли.
Я не знаю, почему он говорит, Хабаровск хороший, а Владивосток плохой, может быть, он плохо разобрался в том, что происходит. Повторюсь, Владивосток для меня любимый в любом случае. В Хабаровске я вот на обратном пути полечу, может, что-то изменилось. Но, к сожалению, я бы его к такому не относил. Относительно столицы, мне кажется, это очень умозрительно. В рамках, может быть, избирательной кампании имело какое-то важное значение. Вы почувствовали какие-то изменения?
Я вот как раз хотел вас спросить, что
давайте,
нужно,
давайте,
чтобы
давайте паузу сделаем. Паузу, 2 минуты буквально. 230-22-52 номер нашего студийного телефона. И потом уже продолжим наш сегодняшний диалог.
Что приморцу? Хорошо. Что приморцу? Хорошо.
Это радио «Комсомольская правда», в студии вместе с вами Илья Кузнецов, Сергей Ланин, также в студии Павел Краснов сегодня у нас также за пультом. И в гостях комсомолки Никита Олегович Исаев, политик, лидер движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики. Только с самолета сразу в студию «Комсомолки», за что еще расскажем отдельное спасибо, что день начинается сегодня в Владивостоке именно с нашей студии. Итак, что планируется за эти 2 дня, пока будете в Владивостоке, в крае Приморском?
Хочу понять, что происходит. Прошлый год Приморье принесло очень резонансные избирательные кампании. Во многом неожиданные были результаты. Все готовились к кремлевскому посланнику Тарасенко. И я был здесь в эфире как раз, когда, собственно, разгар избирательной кампании в августе прошлого года. На машине как раз, когда до Владивостока я доехал. Вернее, до Сахалина. Отсюда на машине. Машина поехала обратно на поезде. Вот. Но получилось так, что вот все пошло не так, не совсем так, а может быть, наоборот, и так. И еще несколько месяцев предвыборной кампании 16 декабря губернатором Приморского края стал Олег Кожемяка, да, человек небезызвестный для Приморья. Ну и, собственно, хочется посмотреть, что произошло за год. Это же не просто какой-то молодой технократ, не просто, так сказать, человек новый, неизвестный, человек известный, с бэкграундом определенным здесь. И хочется понять, как управляют регионом Кожемяка. Потому что кампания была протестная, кампания была оппозиционная, кампания апеллировала к Москве, которая не докладывает нам мяса, Москве, которая, значит, всяческим образом мешает нам здесь развиваться, жить, забирает все деньги и все такое прочее. Ну и, так сказать, люди поверили, и, насколько я помню, 62% в районе этого проголосовало за Кожемяку. Сняли определенным образом напряженные протестные настроения, которые были и предшествовали избирательной кампании, так сказать, в рамках там Ищенко, Тарасенко. Ну и, собственно, хотелось понять, насколько способен руководитель, тем более такого калибра, как Кожемяка, справиться с проблемными задачами, с развитием региона, с обещаниями, которые...
Но обещаний были... было много.
Много, много было, много обещаний. Ну и, собственно, хочется понять, как это происходит на месте. Потому что жизнь в Приморье после этого замерла. Что значит замерла? Для меня, как москвича, как для человека, который смотрит из Москвы на регионы, и если в регионе кажется, что все у вас здесь кипит и так далее, и вы центр вселенной, и какие-то новости там возникают и так далее, то на самом деле все, конечно, не так. Я в свое время работал в Ивановской области, и мне казалось, что Ивановская область – это центр вселенной. Там прям какие-то постоянные движухи, и кого-то сажали, и кого-то назначали. А никто даже не знает, где это Ивановская область для людей. Все вспоминают этих баб, невест и ситцевые какие-то.
Ну вот за год общий смысл-то нам можно свести к одному высказыванию. Да, минуя нас пуще всех печалей, барский гнев и барская любовь.
Так.
Так. Как-то вот мы стали подальше, и, может быть, на нас внимание меньше обращают. Как мы видимся из центральной части
России? Я вам скажу так, что чем меньше на вас обращают внимание, тем для власти лучше. Чем меньше говорят о регионе, значит, как бы все тихо, спокойно продолжается или ведется эффективная работа и так далее. Моей задачей является возвращать публичную политику и в российские регионы, и вообще в страну, потому что она умерла, очевидно, в рамках некого такого большого политического транзита, о котором сейчас многие говорят, на федеральном уровне, разумеется. Без публичной политики, без открытой дискуссии, без конкурентных политических форм, выборов, избирательных кампаний и так далее, боюсь, что политический кризис, о котором сейчас многие говорят, а именно недоверие общества к власти, к политическим институтам, политическим партиям, общественным организациям, вообще лицам в политике, и вообще вот я в прошлом году здесь сказал, что понятие политика вообще дискредитировано как таковое для людей. На фоне этого всего мы можем получить очень опасный сценарий для развития страны. Поэтому для меня важно вернуть в Приморский край публичную политическую повестку. Она была, и я ее здесь в том числе, скажем, развивал еще в конце Миклушевского, так сказать, перед его отходом.
Эра
Миклушевского, да. Все мне говорили, все, он договорился с Путиным на ВЭФе, он остается, продолжит работу. И вот это кто сказал? А это политолог Минченко сказал. А это кто сказал? А это все говорят, все, договорились, все нормально, вся его команда. Потом начали потихонечку всех, так сказать, сажать, всю вот эту команду, и все стали говорить, ну, наверное, Исаев не просто так, видимо, приезжал. И сейчас вот этот визит, конечно, имел определенную резонансную составляющую, но сразу скажу, что было бы глупо, условно, отправлять в отставку губернатора сейчас, ну, так вот, потому что работа только началась, да, я говорю, вот есть год, да, для меня крайне важно сейчас вытащить из информационного затишья Приморье, потому что это, очевидно, имеет основание звучать на федеральном уровне, и показать, что в этом регионе есть и политика, и решение вопросов, и люди обсуждают, и есть реальная конкуренция и так далее. Думаю, что губернатор не должен этого бояться.
Вы когда анонсировали приезд в Владивосток, вы написали, что ваша задача в том числе и сформировать в регионе сильную оппозицию.
Да.
Вот хочется спросить прямо, а есть какая-то база для...
А ее нет. Слушайте, если в прошлом году, значит, во второй тур, ну, я аккуратно скажу, да, некоторые считают, что вообще победил, да, во второй тур вышел кандидат от КПРФ, который, по большому счету, был техническим кандидатом, все это отлично понимали, и, собственно, относились к нему как к человеку, ну, скажем, не совсем большого политического веса, такого веселого, задорного, вот. И если мы наблюдаем то, что происходит сейчас, этот депутат законодательного собрания делает ряд заявлений, там, откровенно говоря, так сказать, бестолковых, ну так, мягко говоря, вернее, бестолковых.
Да нет, можно назвать своими именами. Да,
вообще,
да?
Хотелось вас спросить, а что происходит, понимаете?
Мне кажется, ну, я не доктор, не могу давать соответствующие диагнозы, но
это
мне кажется, люди сами готовы.
Это вопрос скорее из области медицины.
Да, люди все это обстоятельства наблюдают. А больше здесь нет оппозиции. А оппозиция нужна. А нужна потому что, ну, а как, собственно, оказывать обществу давление на власть?
А надо оказывать обществу давление.
Да, власти нужна оппозиция сейчас исключительно. И в Москве нужна оппозиция. Но в Москве ровно то же самое. То есть вот у вас есть Ищенко, у нас есть такой же там Жириновский.
Нет,
да?
Я соглашусь с тем, что всегда истина рождается в диалоге, в дискуссии.
Да.
То есть если нет дискуссии, то это одностороннее, однобокое мнение, которое кого-то в один момент не будет устраивать.
Конечно. И вы получили результат выборов по Тарасенко именно потому, что общество сказало, за любого, только не за кандидата от Кремля. И все. А завтра это будет не, сколько он там тогда набрал, 48 в первом туре, да? А завтра он проиграет в первом туре. Ну, не он там, Тарасенко, а вот, ну, подобное. А короткая скамейка запасных-то в Москве, вот этих кремлевских кандидатов. Попробуй найди, чтобы еще свести все балансы, интересы всех. Здесь такое количество московских интересов, огромное количество московских интересов. Поэтому отдавать регион условному Ищенко или непонятной оппозиции КПРФ никто вообще не собирался. Но у власти-то для этого должны быть бойцы, которые в политических дискуссиях, в ответственности, ответственности за свои слова, за свою реализацию вопросов в рамках исполнительной власти должны это делать. Поэтому не секрет, что в рамках вот этой летней кампании, которая была, у нас сейчас идут переговоры, у меня идут переговоры с партией «Справедливая Россия», которая заснула с 2011 года, получив серьезный результат тогда на выборах по стране. Есть задача ее переформатировать. Я хочу показать, что это может стать реальной позицией. Многие мне говорят, мы не верим, что на «Справедливую Россию» способны люди снова способны поверить. Я, кстати, считаю, что это не так. Партия не обладает антирейтингом фактически, имеет парламентскую лицензию, ну, имеется в виду, она является парламентской партией. И поэтому при должном протестном уровне, повышении градуса этого протеста, при должной оппозиционности, давлении на власть, бесстрашие, в хорошем смысле яиц таких, да, я думаю, что эти ребята смогут.
Давайте внесем точность в определение оппозиция.
Да.
Что это значит? Что значит протест?
Оппозиция – это, скажем, политическая сила, которая аккумулирует, скажем, протестные настроения в обществе, формирует их в рамках представительной законодательной власти, возможно, исполнительной власти, других ветвей власти, и таким образом, демонстрируя несогласие с партией власти, с действующей властью, оказывает давление на власть, либо, соответственно, меняет власть, становится властью. Да?
Но то есть борется за власть. В ходе диалога.
В ходе диалога, в ходе улицы, в ходе... Оппозиция бывает разная. Посмотрите, в Венесуэле что происходит.
Справедливая Россия – оппозиция?
Нет, сейчас нет. Сейчас это спойлерский проект. Ну, то есть сейчас это партия соглашателей, партия, которая подыгрывает «Единой России», партия, которая во многом выполняет технические даже вопросы за власть и так далее. Но это же невозможно.
А я правильно понимаю, что вы в том числе хотите немножко переформатировать?
Не немножко переформатировать, а заполнить тот огромный вакуум, который в стране сейчас существует. Это не только Приморского края касается. У вас впереди выборы в 2020 году, много будет муниципальных выборов, и я считаю, что есть возможность показывать уже очень серьезные результаты. Понятно, что это будет, скажем, пролог, тренировка перед выборами 2021 года, Государственная Дума и так далее, по стране много будет и губернаторов, законодательных собраний и так далее. Постараемся это сделать. Я не сомневаюсь, что процентов 25 уже можно говорить уже в следующем 2020 году.
Просто изучали некоторые конспирологические, скажем так, теории, о том, что «Единая Россия» попробует объединиться со «Справедливой», чтобы...
А сейчас в этом нет никакого смысла. Ну, то есть,
для «Справедливой»?
Ну, «Справедливая Россия» нулевая. Для «Единой России» в том числе. Ну, какой смысл объединяться, когда это одно и то же? Это одна и та же, ну, там, кубышка, по большому счету. «Справедливая Россия» должна принять для себя, что она сегодня, скажем, политически слабо правосубъектна. Да?
Паузу необходимо сделать. Давайте на несколько минут паузу у нас будет. Телефон в студии 232-52. Совсем скоро вернемся в эфир. Константин Михайлов с новостями также появится уже с минуты на минуту. Пока, пауза.
Что приморцу хорошо. Что приморцу хорошо.
Что с ним делать?
Продолжаем наш диалог. Напомню, что вместе с вами в студии Илья Кузнецов, Сергей Ланин также, и в гостях долгожданный наш гость, да, скажем так, Никита Олегович Исаев. Ага. Кстати, вот если взять Владивосток, какая первая ассоциация с городом?
Наверное, его преображение к АТЭСу и, наверное, мост, Золотой мост. Да, наверное.
Сейчас... Золотой мост. Ну, видать, да. Сегодня у нас видно этот.
Я не знаю, что у вас было вчера, но сегодня с таким удовольствием на него въехал и так теплом таким повел. Я, когда в 2017-м возвращался, написал такой пост о Владивостоке, о людях, о том, как я их чувствую, что у них происходит. Это такая резонансная была история. Потом это там в статью все преобразовалось. Я с таким теплом сюда всегда приезжаю. Я не знаю, почему. Раньше был у меня любимый город Красноярск. Они сейчас очень обижаются. Ну, ты же говорил, что Красноярск.
Нет, а мне... так бывает, все меняется в жизни.
Вот редко меняется. Кстати, к вопросу Берлина. Берлин мой любимый город вот во всем мире. Да? Это город там, современности. А здесь город свободы. Вот я могу, наверное, так это все называть.
Кстати, мы затронули тему протестов, да?
Да.
И когда господин Ищенко, да, в том году как-то вот...
Голодал?
Ну, голодал в том числе. И вот люди выходили, держали вот какие-то транспаранты. Знаете, общее мнение тех, кто проезжал мимо, да, кто проходил мимо, было довольно забавное. Потому что обращали внимание, как на цирк. Фотографировались на фоне, делали селфи, да, желание присоединиться к данной вот, к данному действию не было никакого.
Ну, вот не вызывал он ощущения, да, что это какой-то реальный протест, да. То есть слова, наверное, он говорил правильные, как все достало, какие все негодяи, надо забрать власть, отдать ее народу.
Это много.
Я красный губернатор, мне дед сказал о том, что я стану губернатором Приморья и все подобное прочее. Ну, люди, конечно, чувствуют, что с ними там по-человечески разговаривают, но все равно власть для русского человека, это должна быть власть, она не должна быть какой-то клоунской и комичной. И, повторюсь, и власти нужна эта оппозиция. Поверьте мне, и Москве нужна, да, сейчас, потому что в Москве-то это вообще все деградировало. То есть люди за 70 лет, лидеры партии, которые еле на ногах ходят, и просто в какой-то момент им стул уже не подставишь, да, они упадут, а кто встанет на их место, да? Ну, не может же Путин объединить себе все, да, в какой-то момент. Да и Путин тоже, там, в какой-то момент у него там сейчас формально заканчивается срок в 24-м году. Понятно, что там много всяких разговоров идет и так далее. Но, повторюсь, политическая система сгнила. И с учетом там международной изоляции, с учетом социально-экономического кризиса, с учетом падения доходов населения, с учетом, я не знаю, там, достаточно больших потенциальных и уже сейчас там, военных иных расходов, правоохранительной системы, страна лучше двигаться не будет, потому что без экономических реформ невозможно дальше двигаться, без реформы политической системы, вот с такими выборами, все в какой-то момент, вот этот большой шкаф, грохнется очень больно.
А вы, кстати, верите в конспирологическую теорию, что в 2024 году мы объединимся с Белоруссией и с новой конституцией, с новым президентом Владимиром
Путиным? Это один из вариантов, да, рассматривается. Один из вариантов транзита. Более того, я не то что верю, а знаю, что такая работа идет, но батька очень упирается, он отлично понимает, что, собственно, во-первых, он еще ого-го, да, он же 25 лет недавно отметил у власти, да, и я так думаю, что есть же шутка, что доколе, да, там, до его сына он будет. То есть я думаю, что он считает, что еще 25 он может... отработать. Плюс к этому, если видите, он там активно заигрывает с Соединенными Штатами Америки, с Евросоюзом. Но такой вариант рассматривается, но они артачатся.
Мы до перерыва с вами разговаривали про справедливую Россию, хотел спросить про единую. Вот все-таки у нас Единая Россия в прошлом сентябре не победила, но само движение с Кожемяка смог победить. Да? Сейчас пост главы Единой России Приморского края у нас Людмила Толобаева оставила, и рассматривается вариант, что предложит Кожемяка занять этот пост. Вот как считаете, после такой рокировки это пойдет на пользу партии или, ну, может, на вред?
Или на пользу вообще на вред. Не пойдет.
Ну, во-первых, это касается не только Приморья, но и других регионов. Действительно рассматриваются варианты, когда сильные губернаторы, а Кожемяка считается сильным губернатором в Москве, могут возглавить региональное отделение Единой России. Я считаю, что это вредная вещь для партии. Партии это сильно много не даст, а по образу, имиджу и политическому весу губернатора ударит и очень сильно. Он-то, собственно, не шел на выборы с Единой Россией не потому, что он так не любит партию и не хотел воспользоваться ресурсом, который она могла бы предоставить, а потому что с ней выиграть нельзя не только здесь, но нельзя и по всей стране.
Так надо было.
Надо было идти?
Нет, так надо было идти без партии.
Ну, так же, как и в Московскую городскую думу партия «Единая Россия» не шла, так как и большинство губернаторов, кандидатов губернаторов от Кремля тоже не шли с «Единой Россией», так как те, которые шли от «Единой России», свои шильдики «Единой России» прятали в узеньком маленьком уголочке предвыборного плаката, а плакат был красного цвета, как, допустим, губернатор там, Красноярского края, УС или Московской области Андрей Воробьев.
Так было, да?
Так было, красные плакаты, наш губернатор и так далее, а вот да. маленький Единой России...
Так ирония в том, что вот Тарасенко, mm-hmm. когда проиграл выборы, mm-hmm. он же...
Тарасенко.
Он шел от Единой России, но он же не был членом партии.
Да какая разница, член, не член, важнее, что ты, значит, идешь и ассоциируешься с этой партией. Партия, которую народ воспринимает как ответственную за все беды и невзгоды, которые сейчас существуют. Сложно объяснить народу, что, ну, партия что? Это просто чиновники, которые сидят на своих местах, потому что так в Конституции написано, что они должны сидеть вот в этих креслах, получать эту зарплату или не получать.
Если бы Тарасенко пошел самодвиженцем, он бы победил?
Нет, я думаю, что ну, задним числом говорить не хочется, если честно, да, но, конечно, по нему Единая Россия сыграла отрицательную роль. Да.
Там был очень забавный момент, там же у нас были Меридианы Тихого, да, и mm-hmm. был как раз-таки бал, посвященный завершению Меридианов Тихого. Появились mm-hmm. пригласительные билеты, на которых не было приставки ИО.
Mm-hmm. Так, да-да-да.
Там были пригласительные...
Это же как Путин, да. когда в прошлом году, в 18-м, избирался, а уже, значит, на конец мая Шувалов заявил о том, что он, как президент России, уже там принимает участие в каком-то саммите и так далее. Да, ну, бывают такие факапы, как это называется.
Вы сказали, что Кожемякас из Москвы видится сильным губернатором.
Да.
Настолько сильным, чтобы, допустим, пойти на повышение?
Хороший вопрос, да.
Ну, для нас это вопрос, потому что он
обсуждается. Я отвечу. Значит, по поводу сильный, не сильный. Москва очень присматривает за губернаторами сейчас, вне зависимости, сильный он или не сильный, как он смотрит, потому что есть гораздо слабее, очевидно. То есть, есть ребята молодые, зеленые, неопытные, там, я не знаю, в Новосибирске Травников, да, там, на Алтае, там, господи, там, Бердников, Хорохордин. То есть, здесь Кожемяк все-таки уже четвертый регион берет на себя управлять. Относительно Москвы. Я думаю, что таких резких кадровых решений о переводе успешного губернатора на Москву сейчас не рассматривается. Не рассматривается, потому что только успокоили регион, только, так сказать, перестали постоянно снимать сводки информационные отсюда, понимать протест сумасшедших депутатов Заксобрания Приморского края и так далее. Вроде есть человек, который отвечает, и отвечал и в предыдущих регионах, и вроде есть некие положительные моменты, поэтому забирать, наверное, было бы глупо. Хотя очевидно, что... Если, так сказать, возникнет необходимость заполнить важную единицу там, в правительстве России, там, на уровне вице-премьера или кто-то еще, и группа влияния, которые имеют отношение к Кожемяку, вернее, Кожемяка, к которым имеет uh-huh. соответствующее отношение, такой вариант тоже может быть. Но было бы странно снова запускать всю эту кампанию в таком протестном сложном регионе и так далее. Поэтому не буди лихо, как говорится. В любом случае, вот всегда в регионе, куда я не приезжаю, губернатор либо отправляют на нары, либо на повышение. Вот всегда ждут, что два вот он пути. Уйдет, вот эти слухи в кабинетах, то Белый дом, то Серый дом, у кого Красный дом, там еще что-то, все сидят, значит, шушукаются, телеграм-каналы пишут и так далее. Нет, я думаю, что можно успокоить людей, если Кожемяка не будет ошибаться, если в том числе после моего сегодняшнего приезда, и я собираюсь критично относиться к деятельности и региональной власти, угу. и губернатора.
Так они не очень получается, комплименты в основном.
Ну, я с вами разговариваю так, что логика какая была? Есть год, есть что предъявить сейчас. Есть обещания, которые не были выполнены. Естественно, я буду сегодня это требовать. Естественно, буду ставить определенные условия. Естественно, буду это навязывать на справедливую Россию, на лидеров общественного мнения. Разумеется, это будет происходить.
На Олега Николаевича очень большая ответственность в связи с обещаниями. Возлагается mm-hmm. на сегодняшний
Конечно.
День. И это тоже понимают.
Даже
это понимают
тот же самый Навальный, кстати, говорил о том, что посмотрите, какую протестную кампанию провели. Такое ощущение, что это главный оппозиционер страны провел кампанию. Но обещал всего, да, у меня все записано, что все обещания и статус их.
Про обещания очень хочется спросить. Да. У нас Кожемяка mm-hmm. шел на выборы, в том числе и законопроектом mm-hmm. по возврату выборов да. мэров. Mm-hmm. Недавно, совершенно вот буквально на днях, этот законопроект отозвали. Mm-hmm. Он же был принят в первом чтении, но его mm-hmm. все равно обоснования нашли, зачем его отозвать. Вы вот как считаете, выборы мэров mm-hmm. нужно возвращать или достаточно того, что мы...
Я считаю, что что, безусловно, необходимо возвращать. Отсутствие прямых выборов мэра, это, мэров, это неуважение к населению, на мой взгляд, к вопросу местного значения. Россия всегда вот, при всех начальниках вопросы там земские, местные и так далее отдавала на этот уровень. Другое дело, что здесь от Кожемяка, может быть, не все зависит. У нас федеральное законодательство подмяло под себя все, в том числе и систему местного самоуправления. Убив 131-й федеральный закон, местное самоуправление как таковое, местные вопросы, местный бюджет, осушило их и так далее. Поэтому здесь приходится лавировать. Естественно, необходимо там определиться, было ли это искусственное основание, так сказать, отменить, отозвать соответствующий законопроект, который был в том числе обещанием. Либо действительно есть технические вопросы, которые требуют приведения в соответствие с законодательством. Это надо будет посмотреть.
Паузу сделаем на 2 минуты, затем вернемся и к этому вопросу.
Что приморцу хорошо. Что приморцу хорошо.
Продолжается эфир «Комсомольская правда. Владивосток». В студии вместе с вами Илья Кузнецов, Сергей Ланин в студии. И наш гость Никита Олегович Исаев, политик, лидер движения «Новая Россия», директор Института актуальной экономики и выборы мэра. Очень долго мы беседовали об этом, очень много вопросов возникало. Вопросы в студии «Комсомолки». Да, должен человек, который будет нести на себе груз ответственности, что его избрали люди. Да, у нас были такие примеры. Груза ответственности как-то не ощущалось. Приходил человек, который лоббировал свои интересы. Бизнеса. Uh-huh. Нормальный бизнес, все. Человек делает бизнес, делает все, чтобы его бизнес работал. Uh-huh. А возможно ли избрать человека на должность мэра, руководителя города, который будет работать, а не заниматься своим бизнесом?
При нормальной оппозиции, при конкурентных выборах, при правильной обратной связи между властью и обществом, при здоровом гражданском обществе, даже внутри одного региона, при здоровой конкуренции между главой, так сказать, региона и главой там, столичного города, в данном случае Владивостока, да и не только там, районов, городов, других, это возможно, безусловно. Это нормально. Это нормально во всех странах мира, которые имеют высокий уровень качества жизни населения и так далее. Именно таким образом это достигается. Вот мы там в каком, 2004 году Путин сказал, вот давайте вертикально интегрируем все, да, и политику, и экономику. И нам сделали, значит, вот отменили вообще выборы губернатора в 2004.
Да многие до сих пор не понимают, что такое вертикально интегрировать.
А вертикально, это значит, Путин за все отвечает и в ручном управлении занимается страной. Ему звонят там 2-3 раза в год на прямые линии, люди встают, записывают коллективные обращения, и он вроде как вот там дает газ, свет, воду и тепло.
А все это в этот момент боятся
сидеть. И все в этот момент боятся. Хотя вот последняя линия была такое ощущение, что, так сказать, он даже просил губернатора.
Уже не боятся.
Уже не боятся. Иными словами, это нормально, возможно и нужно. И вертикально интегрировали экономику через государственные корпорации, через компании с государственным участием, которые, так сказать, безотчетно по отношению к обществу, населению, народу, человеку, регионам в том числе, занимаются этой экономикой. Ну, вот вы знаете, что...
Безотчетно основное слово.
Абсолютно. Ну, а кто? Перед нами Роснефть или Газпром или РЖД отвечает? Нет. Вот мы только и узнаем, что там Роснефть приходит, там 1,7 триллиона там просит на инвестиционную программу.
Ну, акции что? Выросли на 6,2 пункта.
Вон, акции выросли. А то, что они там в два раза меньше платят налогов, никто не спрашивает. А то, что РЖД не платит налог на имущество или НДС по льготной ставке, никто об этом не думает, не знает. А бизнесу только повышают налоги малому, среднему. Это к вопросу о том, как происходит вот эта обратная связь. Ее просто нет, как таковой. Поэтому, конечно, это необходимо делать. Но, повторюсь, губернаторы это огромные заложники вот этой федеральной системы, вертикально интегрированной, в которой они с точки зрения межбюджетных отношений осушили с точки зрения денег. Их эффективность зависит от того, вот они прибегут в кабинеты Минфина федерального или там председателя правительства или президента и будут уговаривать, пришлите сюда трансферты, субсидии там и так далее.
Здесь я соглашусь с тем, что нужна губернатору оппозиция, потому что многие вопросы, которые бессильны у губернатора,
он
могут
прийти,
быть подняты оппозицией.
Он может прийти и сказать там Силуанову, Медведеву, Путину, сказать, ну, слушайте, там, Дмитрий Анатольевич, Владимир Владимирович, там, Антон Германович, я, конечно, все понимаю, но посмотрите, что у меня происходит. Я не хочу социального взрыва. Нашей стране тоже это не нужно. Протест не нужен на улицах, да, а не это может произойти. А сейчас власть там захватит другие ребята, и как это будет происходить? Я не могу ничего сделать. Вы у меня забрали все налоги наверх и так далее. Ну, так сказать, давайте вот решать конкретные какие-то вопросы. Так должно происходить.
А со следующего года еще и нагрузка на бизнес, на малый бизнес
увеличится. На малый бизнес повышают налоги на малый бизнес, хотя кто-то говорил о моратории в 3 года, кто-то говорил еще про какие-то моратории и так далее. Это все ВОЗ и на не там. А не только повышение налогов, но и усиление фискальной нагрузки.
Да.
Еще недавно, несколько лет назад, налоговая говорила, мы там, понимая, что тяжело бизнесу, активная стадия экономического кризиса, будем немножко закрывать глаза. Это сейчас они видят все. Все твои транзакции, движения по счетам и вытаскивают все. Поэтому банкротство в 2-3 раза увеличивается, количество банкротств по стране.
Но в тот момент, когда объединили таможенную базу банковскую и налоговую службу, мы, да, тогда мы стали
не
прозрачными.
Не проскочит никто. Да. Это не значит, что это плохо, это значит, что хорошо. Но должно быть законодательство, которое позволяло бы эффективно работать. У меня у приятеля, например, есть микрофинансовая организация, кредиты раздают. Угу. Да? Вот им, он говорит, вот нам сейчас ограничили до 180% в год, 0,5% в день, да, можно, не более. Он говорит, я говорю, ну ничего себе у вас ставки. Он говорит, вот я работаю впритык, да, с учетом того, что я плачу все налоги. 43%, то есть там 30% социальные вот эти фонды, 13% НДФЛ, прибыль, там, НДС и так далее. То есть у меня вот там налоговая база такая. И вот при 180% то, что микрофинансовые я людям даю, то, что они мне платят годовых, я могу выживать. В противном случае я не выживу.
И а человек, люди туда идут.
А люди, ну, а куда им еще идти? В банк идти? Он не даст ничего без залогов, без каких-то гарантий, поручительств и так далее.
А почему идут? Зная, что
как жить?
Процент.
Ну, а как жить? Жить? Ну, а как выживать? Ну, вот у тебя заканчиваются деньги, у тебя нет денег не, там, не то, что там, там на одежду, или что надо платить за коммуналку, за лекарства, за там, поездки. Ну, еду у тебя уже просто фактически не хватает. Тебе приходится делать. Русский человек сейчас просто крутится. Ягоды, грибочки, там, валежник и так далее. Вот в Красноярске я проезжал в прошлом году, они говорят, плохой урожай грибов у нас в этом году. Тяжело нам будет этой зимой. Очень тяжело. Кто-то, может, даже не выживет. Так страна вся живет, вот так вот перебивается. А когда в Москве говорят, что средняя зарплата 45 тысяч рублей, имеется в виду по стране, ну, люди, так сказать, уже как-то
грустно. Тверскую область, если я возьму, то, по-моему, 25-28.
А, там официально, так. Да, наверное, будет под 30-ку, да, но реально люди там получают 10-12. Вот 10-12 – это та зарплата, которая людей не то, что может устроить, но просто другой они не найдут. Вот так люди живут.
Вот сегодня мы, кстати, утром уже касались вопроса, мы обсуждали мед, выруку липы, это очень важный вопрос, который также муссировался. Кстати, сегодня вопросы леса вами тоже будут обсуждаться.
Да, безусловно, будет отдельный круглый стол, это вот я летом взял на себя такую ответственность заняться, так сказать, исключением ситуации вот этих пожаров, порубок незаконных, экспорта, в том числе и наводнения во многом происходит в связи с этим нарушением экологической обстановки, санитарных порубок и так далее, вернее, незаконных в санитарных зонах и так далее. Поэтому я решил этим заняться, потому что мне кажется, там, Единая Россия, которая ведет это как партийный проект, правительство Российской Федерации, мягко говоря, не дорабатывает. Поэтому это к вопросу об оппозиции в отраслях, да, есть региональная оппозиция, есть отраслевые оппозиции.
Не дорабатывают, потому что не могут.
Не хотят. Да потому что там все кормятся, но это же коррупция. Ну, все же отлично понимают, кто покрывает, кто зачем работает, кто на этом зарабатывает, в чьих интересах это происходит. Да, и все это необходимо делать. Потому что пока ты это не вскроешь, так это и будет происходить. Да? Так и будут вот такие наводнения, так и будем ждать, чтобы люди заплатили соответствующие компенсации.
Вопрос возникнет другой. Захотят скрыть-то?
А уже никуда не деться в какой-то момент. Захлестнет эта волна всех. Еще раз, о чем я сегодня говорил. Такое количество центробежных сил в нашей стране, в том числе и Дальний Восток, что нужно думать уже о перспективах нашего государства, которое может оказаться в очень серьезной геополитической ситуации.
У нас немного времени осталось до завершения этого часа, но мы не прощаемся, потому что мы услышимся уже в следующем часе с нашим гостем. Никита Олегович остается. И вопросы, которые будут в следующем часе, они не будут, наверное, иметь отношение к тому, что происходит, да, но побеседуем мы. Полина Степаненко появится. У нас будем беседовать о политике, политиках в спорте и как спорт влияет на политика в том числе, о здоровом образе жизни и так далее. Это будет диалог уже следующего часа.
Что приморцу хорошо.